Иероним Ясинский. Расплата. Глава первая. Грохот мостовой оглушил Кривцову. Она была как в чаду. По широким панелям сновали группы женщин и мужчин. Далекие фасады многоэтажных домов расплывались в сумраке. Багровый блеск на окнах потухал. Лазурь высокого небосвода меркла. Веяло сыростью. Хозяйка мебелированных комнат, куда попала Кривцова, с любопытством осмотрела новую жилицу и внимательным взглядом окинула ее чемоданчик и саквояж с бронзовой отделкой. Кривцовой было лет 20 с небольшим. У нее были узкие плечи, худощавое лицо с темными бровями и густыми ресницами, светло-золотистые волосы. Рост высокий, но сложение воздушное, заставляющая иногда принимать женщин за девочек. Руки тонкие, и она держала локти близко к телу, слегка наклонив голову, что придавало ей беспомощный вид. Однако говорила она энергично, тем тоном, каким приказывают, громко и ясно. Хозяйка учтиво спросила у Кривцовой документ. Та вынула его из саквояжа.
«Теперь очень много строгости», пояснила хозяйка с улыбкой.
«Мне все равно.
Вы ничего не будете сказать больше?
Мне нужно узнать адрес вот этого господина». Она вырвала из книжки листок и написала на нем «Николай Петрович Ракович». «Вот, это к часу. Завтра».
«Очень хорошо, мадам».
«Адьё, мадам». Кривцова заперлась на замок, положила под подушку саквояж, туго набитый сериями и 100-рублевыми бумажками, и новенький револьвер, и заснула глубоким сном. Во сне грохот мостовой казался ей громыханием поезда. Глава вторая. Над кроватью, на стене, высокой и пустынной, играл бледный луч солнца, отраженный от противоположного дома. Кривцова, проснувшись, не сейчас могла дать себе отчет, где она. Она с недоумением смотрела на стену. Пестрые грезы, как вспугнутая стая птиц, мчались перед нею, быстро исчезая в блеске дня. Милое лицо ее подруги, Вареньки Сафронович, только что сидевшей с нею в пансионском дартуаре, где ряды кроватей тонули в мутной волне предутреннего света и где кто-то бредил, меж тем, как деревья, точно призраки, уныло глядели со двора, мгновенно растаяло, как клочок думана. Кривцова провела рукой по глазам, со страхом повернула голову. Огромное окно сияло ярко. Тогда мысль, что она в Петербурге, вдруг мелькнула в ее сознании. Она стала одеваться. Был полдень. Глава третья. А Ракович, тот самый, адрес которого хотела знать Кривцова, нетерпеливо ходил в это время по своему кабинету. Он был один в квартире. Домашние его жили на даче. Он приехал в город, чтобы быть с докладом у начальника. Кабинет имел вид скорее будуара, чем комнаты делового человека. Белые шторы, собранные в пышные складки, кокетливо выглядывали из-под зеленых подзоров. Письменный стол был заставлен множеством больших и маленьких фотографий в бронзовых и бархатных рамках. В ореховом шкафу пылилась груда французских романов. Ковер пестрел в большом трюмо. Картины изображали красавиц. У одной тело чересчур розовое, а у другой чересчур желтое. Стоял запах туалетной воды и пудры. Сам Ракович тоже не походил на делового человека. Изящный вицмундир, безукоризненное белье, перчатки, лицо совсем мальчишеское. Черные волосы на голове были густые и вились. Бледные щеки, красные губы, белая шея, большие глаза, сиявшие и беспокойно загоравшиеся от непрерывного наплыва каких-то мыслей, которые, впрочем, так же скоро проходили, как и появлялись. Нос слегка вздернутый и чувственный, рост выше среднего, длинная талия, узкие плечи, узкие руки. Такова была наружность Раковича. Глава четвертая. Однажды он неожиданно исчез из Энска, своего родного города. Там он служил секретарем мирового съезда, но служил спустя рукава. Преимущественно же занимался тем, что рисовал на всех карикатуры и писал стихи. Поэтическая репутация и миловидность сделали его любимцем прекрасного пола. За ним ухаживали. Он был франт и первый начинал носить модные костюмы. Ходил и в вишневом жакете, и в зеленоватом, и в синем, и, наконец, в клетчатом. Одно время у него были брюки чуть не телесного цвета. На углах его воротничков иногда появлялись собачьи, совиные и лошадиные головы. Галстуков у него имелось бесконечное множество и тоже самых невозможных цветов. Тем не менее, на нем все хорошо сидело, к нему все шло. Вообще, за что бы он ни взялся, что бы ни стал делать, все ему удавалось. Он, шутя, прочитывал серьезные книги, занятия на которые в провинции смотрят с тоскливой почтительностью, и потом рассказывал их содержание в легкой форме. Конечно, много тут врал, но мало этим стеснялся, и его все слушали. Выучивал также целые поэмы и прекрасно декламировал. Кроме того, танцевал с неутомимостью прапорщика. Играл и пел и был душой любительских спектаклей. Одним словом, это был такой милый и блестящий провинциальный сердцеед, с которым конкуренция едва ли была возможна, и избежать чарующей власти которого для какой-нибудь захолустной барышни было одинаково трудно. Хотя он слыл честным человеком и никогда сознательно не сделал бы такого шага, который внес бы в жизнь женщины позор и страдания, однако, к несчастью, предусмотрительность не была одной из его многочисленных добродетелей. С другой стороны, поклонение, которым его окружали, отравило его, и он стал лелеять мысль, что он высшее существо, артистическая натура, для которой правила обычной морали не обязательны. Пошли любовные приключения. Был какой-то странный год. Все точно с ума сошли. Личность Раковича с каждым днем приобретала все больше и больше интерес. Праздная жизнь разжигала любопытство. Дамы, подобно мотылькам, стремились на огонь. Ракович окончательно уверовал в свою неотразимость и считал победы дюжинами. В это время он сошелся с Кривцовой.
Глава 5. Ей тогда шел 18-й год. Она только что вышла из пансиона и жила у старика-дяди. О несметных богатствах этого дяди ходили разные фантастические слухи, но можно с достоверностью сказать лишь, что он был скуп. Ракович нанял у него дом, и таким образом началось знакомство молодых людей. Никто не верил, что Катя Кривцова – взрослая девушка. Иллюзия поддерживалась еще тем, что дядя заставлял ее донашивать пансионские короткие платья. Провинциальная сплетня не заметила ее, и целый год длился ее роман с хорошеньким квартирантом. Катя была уверена, что Ракович женится на ней. Он готов был жениться, но у него имелась своя теория. Он знал, что приятная острота любви исчезает, раз влюбленные становятся мужем и женою. «Жить, чтобы наслаждаться», – шептал он Кате ночью в беседке, глядя на звезды и сдвинув шляпу на затылок. «Наслаждаться – это мой девиз, Катя». Конечно, можно вести суровый образ жизни и работать для будущего счастья человечества, но это удел героев, а он не герой. Ракович в этом отношении походил на множество заурядных людей, которыми богаты переходные эпохи. Грядущие судьбы человечества он представлял себе в необыкновенно туманном виде, хоть любил распространяться о них. Главное, его занимало, что семейство рухнет. Катя Кривцова, слушая Раковича, увлекалась смелым полетом его фантазии, горячностью его убеждений, грандиозностью набрасываемых им перспектив. Она целовала у него руки, и если бы этот юноша потребовал от нее какой-нибудь мучительной жертвы, все сделала бы для него. но мало-помалу на дне ее души стало шевелиться сомнение. Оно росло незаметно и, наконец, выросло. Период, когда хочется жертвовать собою любимому человеку, проходил. Начинался период, когда, в свою очередь, ждут каких-нибудь жертв. Катя заговорила о венце настойчивее. Ракович стал избегать встреч с нею, давал неопределенные обещания, когда она добивалась свидания с ним, и что-то скрывал от нее.